На нашей сессии. Меня зовут Кирилл Рогожин, я представляю компанию Intel. И сегодня я хочу с вами поговорить о нашем пакете для разработчиков, который называется Perl Studio XE, о его грядущей версии 2013, который сейчас находится в состоянии бета. Итак, Intel Perl Studio XE 2013 состоит из четырех продуктов. Это Advisor, Inspector, Amplifier и Composer. О каждом из них мы остановимся немножко поподробнее. Почему это вам может быть интересно? Вам, разработчикам, тестировщикам, людям, имеющим отношение к программному обеспечению, к его созданию. Потому что инструменты призваны решать ваши повседневные технические задачи. Они призваны вам помогать на этапе проектирования и дизайна, на этапе корректности, верификации для оценки корректности кода, поиска ошибок, чтобы тратить на это меньше времени, находить ошибки качественнее и раньше, чем по возможности. Помогают решать проблемы производительности, профилируя ваши приложения, показывая, где они работают не так эффективно, как могли бы, и углубляться в изучение таких проблем и, соответственно, исправлять их. Инструменты хороши при сопровождении кода. Они там много сделано для того, чтобы они хорошо встраивались в автоматизированные системы тестирования, верификации или еще чего-то, для того, чтобы их можно было использовать на регулярной основе в виде скриптов в автоматизированных системах и так далее. Intel сегодня предлагает два основных пакета в этой области. Они называются Perl Studio XE и Cluster Studio XE. Cluster Studio XE, из названия понятно, предназначен для кластеров, для распределенных систем. MPI. Те, кто интересуется, могут попробовать. Сегодня мы больше поговорим о Perl Studio XE, хотя ряд продуктов там перекликаются. Perl Studio XE предназначен для систем с общей памятью внутри одной машины, когда мы работаем с одним сервером или компьютером. Это просто пакет Perl Studio XE, общее название для четырех продуктов, которые идут в комплекте друг с другом. Четыре продукта используются немножко для разных областей, на разных этапах производства программного обеспечения, на разных стадиях. Advisor XE используется на этапе проектирования. Это средство выдает некоторые экспертные оценки, помогает нам принимать какие-то решения во время проектирования, дизайна программы. Composer XE — это в первую очередь компиляторы. Компиляторы и библиотеки Intel, которые они предлагаются, они, соответственно, нужны на этапе кодирования, компиляции, отладки. Inspector XE — это средство верификации программы, оно ищет ошибки в вашем коде. И Amplifier XE — это профилировщик производительности, показывает, насколько ваше программное обеспечение работает эффективно, эффективно использует ресурсы системы. Все вместе эти четыре компонента образуют такой замкнутый цикл разработки на четырех условных стадиях. Сначала мы, если мы разрабатываем параллельное программное обеспечение, мы должны определиться, что мы распараллеливаем, где, примерно как. То есть это этап дизайна. Дальше мы должны наши идеи воплотить. Мы кодируем, создаем потоки, используем какие-то библиотеки, компилируем это все, отлаживаем. Потом верифицируем то, что у нас получилось, смотрим, какие возникли проблемы, решаем их и под конец смотрим, насколько это эффективно по производительности, как оно использует систему, сколько там потоков, как оно распределяет нагрузку. Возможно, это работает не столь эффективно, как бы нам хотелось. Может, что-то нужно пересмотреть в том, как мы спроектировали нашу программу. Соответственно, начать этот цикл заново. И так через несколько вот таких итераций мы получаем действительно качественное, стабильное, надежное и эффективное программное обеспечение. В этом идея существования вот этих продуктов. Теперь обо всех четырех компонентах поподробнее. Начнем с Advisor. Он используется на первой стадии. Advisor — это средство моделирования, оценки, предназначено для дизайнеров. Когда мы... Ну, классическая задача применения, когда мы, у нас есть последовательная программа, последовательный код, мы его хотим распараллелить частично или полностью, запользовать ресурсы многоядерных процессоров. Нам нужно с чего-то начать. Нам нужно определиться, что мы будем распараллеливать, как это будет выглядеть, что нам это даст, прежде чем мы потратим усилия на то, чтобы это сделать. И Advisor помогает нам в этом. То есть мы не изменяем наш код, мы не перестраиваем программу, не вставляем эти потоки, не решаем возникающие проблемы, мы делаем оценку. Оценка это позволяет нам, во-первых, показать, на чем сконцентрировать наши усилия лучше, ну, предварительно, естественно, примерно, и какой примерно от этого будет эффект по производительности, что мы выиграем. Ускорится она в 1,1 раза. Нам этого достаточно? Не совсем. Ну, может, значит, в другую сторону немножко пойти. Инструменты существуют как отдельно. Они имеют графический командный интерфейс, могут использоваться отдельно, но есть хорошая интеграция Visual Studio. Ну, в текущей 2011 версии это, соответственно, текущие версии Visual Studio, там 2010 и раньше. А в 2013, которая сейчас в состоянии беты, есть поддержка 2000 Studio 11 и Windows 8, там уже это все работает. Вы можете попробовать. You're welcome. Языки, с которыми работает инструмент, это C++, C# и Fortran на данный момент. Как это примерно вообще выглядит? Пользователь, то есть программист, который что-то проектирует, проводится через несколько последовательных стадий, так называемый workflow. Первый из них называется Survey Target, на который он проводит некоторый бейзлайн, первичную оценку производительности своего приложения, который позволяет ему понять, что вносит наибольший вклад в затрату каких-то ресурсов, какие места наиболее узки, на чем сконцентрировать усилия. Дальше на этапе Annotate Sources мы маркируем наш код специальными маркерами, аннотациями, показывая, что да, вот этот участок был бы нам интересен для распараллеливания, давайте попробуем его. И, соответственно, check suitability показывает нам, что из этого может получиться. Если мы вот этот участок, который мы отметили, распараллелим, он покажет, что вот этот участок разгонится, он прям в 2 раза на таком-то количестве ядер. А вся программа вот во столько-то раз. Нас устраивает? Нет. Если устраивает, мы идем и кодируем, воплощаем это в жизнь. Если не совсем, ну, идем по другому пути. Check-correctness позволяет показать потенциальные ошибки, которые возникнут с введением параллелизма. То есть пока у нас код последовательный, там есть доступ к каким-то глобальным переменам, общим данным, все работает корректно. Если мы просто распараллеливаем без учета того, что мы распараллелили без специальной защиты, синхронизации, могут возникать гонки данных. Он, соответственно, это покажет, что вот здесь у вас, скорее всего, она возникнет. Посмотрите и сразу исключите эту проблему. Advisor запускает наш бинарник нашего приложения, то есть он вживую его исполняет и делает замеры. После чего дает вот такой результат, на котором иерархически показано самые критические по времени места приложения, где они тратят больше всего времени, что из них самое нагруженное. Показываются функции, циклы. Циклы подсвечиваются отдельно. Если мы, например, хотим распараллелить именно циклы, то есть их здесь удобно найти, позволяет нам понять, что тратит много времени, а что тратит мало времени. То, что тратит мало времени, на него можно особо не смотреть, даже если мы его до нуля там, сократим время исполнения, оно наше приложение суммарно разгонит там, не чуть-чуть. Надо концентрироваться на том, что тратит много. Позволяет сразу прыгнуть в исходный код, посмотреть, о чем идет речь, что это за функция, модуль и так далее. Все детали доступны, строчки кода, модули, стеки и так далее. Мы определились с тем циклом, функцией, просто набором там, строк кода инструкций, которые мы хотим распараллелить. Мы их отмечаем с помощью аннотаций. Аннотации — это своеобразные макросы, которые используются только Advisor XE. Они не влияют на работу самой программы, не портят ее корректность, не влияют на ее производительность. Это просто внутренние маркеры для самого инструмента. Visual Studio процесс добавления аннотаций сокращен до минимума, буквально в 2-3 клика. Можно это сделать, даже не печатая их руками. Там в выпадающем меню по правой кнопке мыши есть там пункт «Добавить аннотации» вот на этот выделенный кусочек кода. И все. И вот там вот красные строчки, их, может быть, не видно, но объем добавления вот такой. То есть вот эта аннотация. Начало и конец. После того, как мы аннотации внесли, мы делаем оценку того, что из этого получится. Оценка выглядит следующим образом. Во-первых, показывается суммарный прирост производительности приложения, насколько он изменился, время его работы в общем случае. Всего приложения, участка этого приложения, на котором мы сконцентрировались. Удобно является вот эта вот цветная шкала, показывающая масштабируемость. Мы делаем замер на какой-то конкретной машине, на нашем рабочем двухъядерном ноутбуке. Соответственно, чтобы нам проверить, как оно будет на 16 ядрах, нам бы надо залить это все на сервер и попробовать там. На 32 ядрах надо искать второй сервер. Инструмент предлагает этого не делать и делает оценку. Ну, вот здесь от 2 до 32 ядер написана шкала. И видно, что, например, от 2 до 16 вот этот вот сэмпл, который здесь был померен, масштабируется там близко к линейному, на 32 он уже падает. То есть работает, например, на 32 медленнее, чем на 16. Его workload, его работа недостаточно мелко может дробиться, чтобы на такое количество ядер распространяться. Мы можем быстро получить такую оценку и понять, устраивает нас или нет. А, есть подсказки, что бы можно было бы сделать еще, чтобы сделать это, чтобы это все шевелилось как-то получше. Изменить распределение нагрузки, то есть лучше сбалансировать задачи. Там может быть один поток что-то много делает, остальные нет. Изменить то, как мы используем блокировки, то есть доступ к общим ресурсам. Часто это является тоже проблемой неэффективности. Если мы слишком много блокируем там кода, то будет много ожиданий просто. Иногда это можно избежать. И так далее. Сейчас инструмент моделирует некоторые известные технологии параллельного программирования, более высокоуровневые. В основном интеловские, то есть Trading Building Blocks, Silk, OpenMP и Microsoft TPL сейчас. То есть позволяет сделать оценку если, конкретно для этой технологии. Если мы знаем, что мы будем с помощью OpenMP параллелить наш код, мы выбираем его и оценки немножко корректируются. После того, как нас устроили результаты Check Suitability, мы считаем, что то, что нам спрогнозировал Advisor XC результат, он бы нас устроил, если бы это было так действительно. Advisor делает предварительную оценку корректности. Это, конечно, не полноценное тестирование, то есть это не 100% результат, но основные проблемы он подсветит. В первую очередь, это гонки данных. То есть, когда мы последовательно делаем параллельный код, гонки данных – это самая частая вещь, которая у нас возникнет. Он их подсветит, и мы сразу можем знать, что вот это место – это будет гонка. Можно переработать наш код, чтобы гонки не было. Можно защитить переменную блокировками. Проблему как-то решить. Сделать это до того, как свалятся наши тесты, после того, как мы все это воплотим, чтобы это потом переделать и так далее. Итак, этот инструмент предлагает экспертные оценки, предварительную оценку вашего дизайна, вашего понимания того, как это все распараллеливать. Он позволяет экономить наше время, позволяет оценивать, прогнозировать масштабировать распределение нагрузки, возможно, накладные расходы и проблемы. Это дает нам возможность пробовать много разных подходов. То есть, беря вот Advisor и пробуя там аннотировать один, другой, третий участок кода, мы быстро составим себе картину того, где это будет эффективно, а где не особо, и на чем нам стоит сконцентрировать наши усилия. То есть, во-первых, он подсказывает, где эти усилия сначала сконцентрировать, то есть, где аннотировать, а потом, что из этого может получиться. Если это делать по-настоящему, вживую, кодируя потоки, все это строя, отлаживая, решая проблемы с корректностью, и потом уже смотря, как это получилось в работе, мы потратим времени больше. То есть тут мы делаем оценку не просто умозрительную, у нас есть какие-то цифры, на которые мы можем опереться и принять правильное решение. То есть чем раньше мы принимаем правильное решение, тем дешевле в результате нам это обходится. То есть мы меньше тратим сил в будущем на исправление наших ошибок. То есть мы экономим наше время, силы, соответственно, деньги. Я в конце оставлю немного времени на вопросы. У вас будет возможность их задать. Я сейчас, пожалуй, пробегусь по всем четырем, а потом вы их зададите, хорошо? Второй компонент в нашем цикле параллельной разработки – это композер. То есть мы на этапе Advisor спроектировали наше программное обеспечение, решили, что мы что-то распараллеливаем. Окей. Нам теперь это нужно воплотить. Нам нужно создать потоки, разделить по ним нагрузку, закодировать, в общем, наше приложение, скомпилировать и так далее. Композер в первую очередь — это компиляторы. Intel предоставляет очень качественные компиляторы. По некоторым бенчмаркам они работают там быстрее практически всех конкурентов. Там мощная оптимизация делается. На C++ и Fortran компиляторы сейчас. Потом это, кроме компиляторов, очень мощный набор библиотек. Библиотек и расширение этих компиляторов, разных фреймворков, в первую очередь для параллелизма. Сейчас я пример там трех таких приведу. Есть библиотеки типа MKL, для математических вычислений. То есть если вам что-то нужно считать, то гораздо часто проще взять функции из этой библиотеки. Там этих функций, я не помню сколько тысяч, но они там все покрывают. То есть там научные учреждения, очень многие этим пользуются. Этот код оптимизируется уже лет 15, так что сделать что-то быстрее вручную довольно сложно. Проще обычно взять и использовать. Есть такие же наборы библиотек SDK для обработки мультимедиа, Intel Media SDK для кодирования видео, например. Если вы с этим как-то связаны, можно это брать, использовать. Это часть композера и входит в состав Parallel Studio XE. Ну, плюс эти все библиотеки SDK можно качать, там, покупать отдельно, без проблем. О параллельных фреймворках. У Intel есть несколько вариантов подходов к высокоуровневому параллелизму, параллелизму уровня задач. Когда программисту предлагается работать не с потоками, типа Win32 тредов или там еще чего-то, то есть нативных потоков, которые просто создаются операционной системой, и программист сам решает задачи там, создания этих потоков, обмена между ними данными, распределения нагрузки, синхронизации и так далее. Это довольно сложная инфраструктура, которую приходится создавать вручную, чтобы избавить человека от этих вещей. Предлагаются такие вещи, как, например, Silk Plus. Silk Plus сейчас это расширение компилятора. То есть оно работает в компиляторе Intel. Оно к нему специфично. Ну, есть же там версия для GCC, она еще только в разработке. То есть это вот это компиляторное расширение. У него буквально несколько новых ключевых слов, которые позволяют распараллелить наш код, если он достаточно простой, если мы хотим потратить на это времени мало, очень быстро. То есть вот буквально заменой вот таких вот ключевых слов for на silk for, вот этот цикл со словом silk for, он будет автоматически распараллеливаться и балансироваться на столько потоков, сколько доступно на системе в данный момент. То есть на одной машине он будет в 2 работать, на другой в 8, на третьей в 32, в зависимости, сколько там мощности есть. И даже ну, во время работы он ее перераспределяет нагрузку. То есть программист об этом не думает. Если у нас, например, независимые итерации, они занимают много там, времени, ресурсов, это довольно удобно. Когда у нас код не столь ну, просто структурирован, что мы можем распараллелить один цикл, и у нас там все пойдет в два раза быстрее, можно использовать конструкции типа silk-spawn. Это запуск функции в параллельном потоке, в отдельном. То есть мы вот здесь помечаем функцию, которую можно запустить в параллель. То есть вот, вот этот запуск функции, вот этот, они будут сделаны в двух разных потоках одновременно. То есть fib там от n-1 и fib от n-2. И silksync — это там барьер синхронизации. Если логика нашей программы предполагает то, что последний оператор, ну, вот как здесь, вот x плюс y, он требует значения x и y, требует того, чтобы закончились обе операции, мы можем принудительно подождать их завершения. Это довольно удобно во многих случаях. Если нам нужно значительно более мощный функционал, я предлагаю использовать Intel Threading Building Blocks. Это библиотека. Это не расширение компилятора, это библиотека C++ темплейтов. Она доступна в открытом виде, бесплатном, в open source. Сайт threadingbuildingblocks.org снизу подписан. Она позволяет сделать практически все, что угодно. Там столько конструкций, что под все практически задачи они подходят. Там есть распараллеливание циклов, есть готовые параллельные алгоритмы, параллельные сортировки, есть параллельный конвейер, позволяющий делать несколько последовательных стадий, когда один код выполняется, другой, там, третий, и какие-то данные через него прогоняются, и каждая стадия может исполняться в параллели, плюс там отдельные там, инстансы этой стадии там, тоже могут делаться в параллели, то есть для какой-нибудь там, массовой обработки там, пакетов или какого-нибудь еще такого поточного дела. Видео, например, это часто хорошо подходит. Есть такие же, еще более сложные конструкции TBB Call Graph для такого же пайплайна, но не структурированно, из которого можно делать любой сложности граф, по которому будут вот так вот течь эти ну, данные или еще что-то, и все это будет работать параллельно. Очень много разных сложных, интересных конструкций. Здесь самое простое, ну, раз уж мы используем в примере распараллеливание циклов, то в TBB мы тоже используем parallel for, это TBB-шная реализация параллельного фора. Ну, у нее в параметре лямбда-функция из стандарта C++11, я думаю, многие из вас знакомы уже, она просто позволяет телу функции написать в внутри, сразу в списке параметров. Вот эта картинка справа демонстрирует, как распределяется нагрузка. Это справедливо и для Silk, и для TBB. Как мы балансируем нагрузку между разными потоками. То есть у нас есть какой-то workload. Вот в данном случае массив данных, там от data до data плюс n. Планировщик библиотечный, он делит их пополам и сравнивает с каким-то минимальным, ну, трешхолдом, грин-сайзом, в общем, такого предела, дальше которого делить уже не нужно. Это можно конфигурировать, он может определять его автоматически. И делит. Потом делит еще раз рекурсивно, делит еще раз и так далее. Когда разделил, это довольно быстро происходит, он начинает их исполнять, исполняет снизу. То есть вот этот кусочек исполнит, потом перейдет там, вот этот исполнит и так далее. В то время, пока этот поток их исполняет по вот этим кусочкам, есть другие потоки, так называемые потоки-обработчики, которые готовы помочь ему в этом, если они доступны, если ресурсы системы позволяют. Они начинают работать вот отсюда. То есть они отхватывают часть его работы и выполняют сами. Идет параллельная обработка. То есть один поток работает отсюда, другой работает отсюда. Это минимизирует, например, их конкурентный доступ к каким-то данным. То есть не требуется, например, блокировки, синхронизации, если они идут с разных концов. Ну, требуется по минимуму. Вот. Кроме того, когда один вот этот поток закончится своим, у него перестанет работа, работа еще останется, он захватит у другого, она перераспределится, и она так плавно разойдется по всем, они ее закончат. То есть программисту об этом думать не надо, как там перекинуть эти все итерации, там еще что-то. Третий вариант такого высокоуровневого параллелизма – это OpenMP. Это очень давнишняя технология, это тоже расширение компилятора, ему лет 20. Он как не специфичен для Intel, он и в Microsoft поддерживается, и основным производителем компилятора, наверное, всеми. Тоже состоит из ключевых слов со словами OMP. Ну, это, соответственно, то же самое распределение цикла Parallel 4 и демонстрация, как он его может разбить на три, например, потока. То есть взять итерационное пространство, разбить его на группы, на блоки и отдать там разным потокам на обработку. Похож на Silk, но это стандарт. Он работает для Fortran, для тех, кому нужно, там, для каких-то научных вычислений. Это выглядит примерно так. Все это часть композера. То есть мы можем пользоваться этими вещами. Переходим к третьему инструменту. Итак, мы прошли две стадии. Мы нашу программу придумали параллельную. Мы ее закодировали и реализовали. Возможно, используя какие-нибудь библиотеки типа TBB, а может и вручную. И теперь самое время ее проверить, работает ли она правильно. В ход вступает инспектор XC. Это средство верификации. Он ищет ошибки, ошибки разного типа, ошибки памяти, ошибки многопоточности, то есть когда, ну, гонки данных, когда потоки доступаются к общим ресурсам одновременно. Есть потенциальная проверка ошибок, проверка потенциальных ошибок безопасности, как то... Это статический анализ кода, про который я сейчас говорю. Например, возможный выход за границы массива, непроверка входных данных и тому подобное. Основные типы ошибок делятся на вот ошибки памяти, то есть memory leak, в смысле утечки памяти, некорректное освобождение памяти и так далее. Ошибки многопоточности, блокировки, взаимные блокировки, гонки данных и ошибки безопасности, то есть потенциальные. Ну, вот эти вот выходы, например, за границу массива. Ну, их вариантов их много, штук 250. Опять же, инструмент работает с плюсами, с фортраном, с C-Sharp. Inspector XC в основном, не в основном, а использует динамический анализ. То есть это значит, что он берет наше приложение, запускает и смотрит, как оно работает. Для этого бинарник инструментируется, то есть берется прям исполняемый файл, и в него вставляются специальные маркеры, отмечающие события для инспектора важные, то есть создание потоков, освобождение, выделение памяти, доступ к каким-то объектам синхронизации и так далее. По этим маркерам он понимает, что в приложении происходит, запускает его, измеряет и предоставляет вот такой результат с тем, что получилось, насколько это было корректно. То есть здесь у нас список ошибок, сортированные там, по типу или еще почему-то можем отсортировать. То есть здесь, например, дата-рейсы, показывается модуль, файл, строчка и так далее, вся нужная информация, идентифицирующая эту ошибку. Показаны участки кода, которые к этой ошибке имеют отношение, то есть подсвечивается, где там что это возникло, со стеками. Соответственно, есть таймлайн, который позволяет увидеть, в каком потоке, в какое время эти ошибки возникали. Есть панель фильтров, которая позволяет сконцентрироваться на каких-то там, конкретных ошибках, только на дата-рейсах или только на ошибках в нашем исходном файле или еще в каком-то варианте. Есть возможность задавать состояние ошибок, новая ошибка, пофикшенная, просмотренная и так далее, чтобы если мы запускаем анализ регулярно, мы могли быстро, например, видеть новые ошибки и контролировать там, жизненный цикл решения этих проблем. Мы можем углубляться в изучение конкретной проблемы. Там будет, опять же, это окно исходного кода, стеки, модули. Снизу показаны маркеры, которые отмечают как бы, часть этой проблемы. То есть, где у нас было выделение памяти. То есть, здесь вот сверху это ошибка памяти, сверху показано, где память выделялась, вернее, где она освобождалась, да, снизу, где она выделялась. То есть все, что имеет к этому отношение. Есть возможность переключиться в таймлайн в временную шкалу.
А в чем, собственно, там ошибка?
Здесь неправильно используется это такая детская ошибка API, то есть выделяется с помощью new, удаляется с помощью free. Там должна быть пара new-delete и malloc free. Ну, перепутано. Есть возможность прятать ненужные для нас ошибки, чтобы они не отображались в анализе, потому что ошибок может быть довольно много, особенно на большом проекте. Нас они могут не интересовать по разным причинам. Это могут быть третисторонние модули, модули других команд, которые мы не ответственны, какие-то очень сложные наши там, решения в коде, которые инспектор посчитал ошибкой, но на самом деле мы знаем, что это не так, и так далее. Можем задать это правило подавления, подавить эту ошибку. Такие правила хранятся в отдельных файлах. Можно их использовать индивидуально и в команде. То есть, чтобы вся команда, например, имела вот конкретную там, DLL-ку там, подавленную, если это системная вещь какая-то, которую мы никак не исправим. Я говорил сейчас об динамическом анализе. Анализ потенциальных ошибок безопасности, он статический. Он производится, это анализируется исходный код. На самом деле он производится компилятором, композером во время компиляции. Вместе с компиляцией анализируется код и смотрится, в каких функциях не проверены входные данные. Оценили ли мы, например, длину входного массива, правильно ли мы используем указатели, есть ли там какие-то вещи типа потенциального деления на ноль, то есть проверка этих ошибок. И, соответственно, показывает список там, ворнингов или ошибок, для того, чтобы мы их исправили. Такие вещи называют потенциальными ошибками безопасности, потому что могут, например, использоваться для внедрения вирусов в код в исполняемый файл программы. То есть переполнение массива может использоваться для того, чтобы код вредоносный просто внедрить в наше приложение. Ну, как пример. Таких там, схем много. Я уже сказал, инспектор поддерживает .NET, то есть C-Sharp, но только для анализа многопоточности, потому что, например, утечки памяти в системе, где есть garbage collector, смысла нет проверять. Гонки данных, взаимные блокировки, все такое, в C-Sharp поддерживается точно так же. Может использоваться инструмент из командной строки. Интерфейс столь же функционален, как и графический. Это в основном полезно для автоматизации. Мы можем писать скрипты, куда встраиваем инструмент, он их запускает, что-то автоматически собирает. В этих, можно запускать коллекцию, а можно просматривать результаты в командной строке, если мы хотим их парсить каким-то там автоматическим анализом кода, текста, без проблем. Можно запускать дерево процессов, анализировать, то есть если приложение запускается скриптом или просто там из одного приложения вызывается другое, мы можем там указать одно, анализировать другое, возможности есть. В 2013 версии инспектора добавляется новая возможность попадания в отладочную сессию, то есть мы можем настроить инструмент так, чтобы при обнаружении конкретной проблемы мы сразу падали в дебаггер, в отладку и углублялись в изучение этой проблемы. То есть если мы ищем тот давнишний там memory leak, который нас очень давно раздражал, мы можем вот прям в реальном времени быстро туда забуриться. А дебаггер используется на Windows Microsoft-овский. То есть можно Visual Studio Debugger использовать для отладки с инспектором. Есть ряд улучшений, призванные улучшить опыт работы в команде. То есть возможность добавлять текстовое описание к проблемам, возможность делать командные правила подавления ошибок, более шире с ними работать и так далее. Это все с инспектором. Давайте о амплифайере. Это очень мощный инструмент, позволяющий профилировать производительность, показать, что работает недостаточно быстро и почему это происходит. Нас могут интересовать разные вещи. Где наше приложение тратит наше время? То есть где оно работает вроде бы правильно, но какие функции наиболее затратны? Где мы тратим больше всего ресурсов. Потом можно оценить, тратим больше всего ресурсов, понятно, а тратим ли мы их по делу? Или можно вот эту затрату ресурсов сократить там в два раза с помощью, например, более эффективного использования кэша, исключив там промахи кэша там, где-то глубоко в процессоре. Или, например, мы можем ее распараллелить гораздо более качественно, потому что наше приложение использует всего там два ядра из восьми возможных и так далее. Накладные расходы довольно низки, не превышают 5% для анализа производительности. Амплифайер тоже работает в режиме динамического анализа. У него на самом деле два типа анализа существуют, которые называются пользовательский анализ и аппаратный анализ. Сейчас начнем с пользовательского. Пользовательский анализ работает с приложением, то есть с бинарником, с исполняемым файлом. Он его берет и тоже инструментирует как инспектор, то есть делать какие-то маркеры, только этих, конечно, их значительно меньше, запускает и замеряет. После чего будет понятно. Вот здесь вот сразу видно, какие функции наиболее загружены, тратят больше всего времени. Если мы хотим их оптимизировать, сократить время работы, чтобы они тратили меньше ресурсов или меньше энергии и так далее, мы концентрируемся на них. Он это подсвечивает. При этом он показывает то, что они много... Насколько много они загружают в систему и насколько эффективно они используют те ресурсы, которые отнимают. То есть, как я сказал, например, два ядра из восьми – это недостаточно. Здесь вот тоже приложение большую часть времени работает на одном ядре из двух возможных. Если мы хотим добиться минимального времени его работы, нам стоит получше распределить нагрузку. Здесь тоже есть стеки, есть таймлайн. Временная шкала позволяет увидеть загрузку, например, CPU для каждого потока или там, для каждого модуля, смотря как сортируем, где процессор работал, где он ждал, там подсвечивает цветами и так далее. Окей, мы можем сконцентрироваться на изучении нашей проблемы. Мы увидели, что функция отнимает много времени, и мы хотим ее оптимизировать. Мы углубляем свое изучение, попадаем в окно исходного кода. Исходный код подсвечивается либо на языке высокого уровня, если он нам доступен, либо может просто в ассемблере дезассемблироваться. Или может показываться и так, как на картинке. То есть у нас есть исходный код, но нам этого мало. Мы не знаем, почему вот эта вот строка кода тратит столько много времени. Мы смотрим ассемблер, и для каждой строчки кода и для каждой ассемблерной инструкции показано, сколько конкретно каждый из них тратит времени. Это все тоже показывается дополнительно в скроллбаре. Для любителей копать глубоко и знающих ассемблер удобно. То есть та строчка, которую мы выделяем, она сразу подсвечивается в ассемблере. То есть сразу видно, какие инструкции имеют к ней отношение. Есть удобные джампы гиперссылками, сразу перебрасывают нас на тот адрес. И help по командам. Окей. Временная шкала. Временная шкала показывает не цифры, она показывает картинки, но из нее можно получить довольно много полезной информации. Как то? Загрузка CPU для каждого процессора. Вот здесь вот коричневая шкала — это как раз график CPU. Для каждого, например, потока, для каждого модуля. И может, по нему сразу можно сделать оценку, как распределена нагрузка. Если один весь коричневый, а все остальные почти ничего не делают, понятно, что это наше узкое место, надо что-то делать. Вот здесь светло-зеленым, темно-зеленым показаны, где процессор, то есть темно-зеленый — это он работал, поток, светло-зеленый — это он ждал. То есть он перемежает здесь работу с ожиданием. Значит, тоже как-то можешь что-то уплотнить. Вот эти желтые вертикальные линии показывают обмен данными между потоками, когда они друг другу что-то передают. Классический вариант — это блокировка. То есть есть mutex, к нему два потока по-разному подходят и друг другу передают. Ну, соответственно, один пытается его захватить, другой захватывает или так далее. Если у нас, опять же, частокол таких желтых вещей, значит, что потоки, как горячую картошку, бросают эти данные друг другу. Это каждый раз требует каких-то накладных расходов. Чем больше этих вещей, тем больше накладных расходов, тем меньше эффективности. Можно использовать фрейм-анализ. Часто используется, например, у разработчиков игр, но и не обязательно. Мы маркируем какой-то кусочек кода, что это фрейм. Вот начало фрейма, вот конец фрейма. И амплифайер распознает эти API, ну, маркируется с помощью специальных API, просто там написано. И инструмент понимает, что вот это был фрейм. Показывает частоту этих фреймов, сколько было фреймов в секунду, сколько занимал в среднем каждый фрейм, сколько их всего было и так далее. То есть мы можем получить общую оценку таких вещей. Можем делать просто какие-то маркеры пользовательские, отмечать на таймлайне, что хотим увидеть вот работу конкретно вот этого кусочка кода. Мы его там в коде метим. Здесь все будет нарисовано, вот здесь вот таким. Это был пользовательский анализ, который берет бинарник, инструментирует, запускает, измеряет. Есть второй подход к измерению производительности, который называется аппаратный анализ. Hardware Event-Based Sampling. В процессорах Intel есть специальный модуль. Называется PMU, Performance Monitoring Unit. Он находится внутри процессора и регистрирует события, ивенты, которые происходят в процессоре. Практически любые. То есть мы можем с помощью них можем сколь угодно детально понять все, что делает наш процессор с нашим приложением. На каждый такт процессора, clock tick, есть ивент, то есть это событие. На каждый там кэш-промах кэша есть событие, на каждый доступ к памяти, на каждое исполнение какой-то инструкции, то есть попадание ее в execution unit, там какой-то подсчет чего-нибудь математического, их там больше тысячи. Все, что там происходит, как внутри процессора проходит обработка наших инструкций, можем промониторить. А потом из вот этой вот сложной информации собрать более понятные нам метрики, по которым понять, что вот эта программа работает недостаточно эффективно. Это вот аппаратный анализ. Его преимущество в том, что, во-первых, можно углубиться очень глубоко, да. То есть, например, если у нас приложение неэффективно использует кэш, у нас есть промахи кэша. Внешне это не проявляется вообще никак. Просто наш код работает медленнее, чем мог бы. А как, где, почему? Только умозрительно можно об этом догадаться. С помощью таких вот событий, которые показывают, опять же, где эти промахи случались в исходном коде, там, в ассемблере, мы сразу, во-первых, сильно локализуем проблему, то есть видим кусочек, который эти промахи вызывает, и дальше можем как-то соптимизировать, просто по-другому блокируем наши данные, разделяем их, там, не знаю, не на 8, на 4, там, какие-то пачки, чтобы они убирались в этот кэш, и у нас сразу появляется там значительный прирост производительности. То есть обмен вообще данными, то есть процессор памяти, это там 40% минимум инструкции обычной программы. То есть это такой важное критическое место, которое мы часто упускаем. Потом можно профилировать всю систему. Поскольку инструмент работает с процессором, с его событиями через драйвера, а не с приложением, он не зависит ни от каких там прав доступа. Можно анализировать и операционную систему, драйвера, вообще все процессы на системе, делать какой-то сравнительный анализ без проблем. Инструмент развивается, то есть сейчас 2013 версия бета имеет ряд улучшений, как то поддержка новых операционных систем, поддержка Windows 8, поддержка Visual Studio 11. Это уже работает, те, кто будет пробовать бету, могут убедиться. Кроме того, хочу напомнить, что у нас вот прямо вот после выхода есть демо-стенд, На нем есть Parallel Studio, в том числе Amplifier и все остальные инструменты, где вы можете посмотреть их вживую, как это выглядит. Там они установлены на Windows 8. С интеграцией со студией все работает. Приходите, попробуйте. В 13-й версии добавляется поддержка Java вдобавок к тем языкам, которые уже есть. Если вы разрабатываете на Java, это можно тоже профилировать. Как просто Java-приложения, так и смешанные с помощью GNI вызовов. Показываются стеки, показывается исходный код в Java. Ну, довольно удобно. Безусловно, все наши инструменты всегда идут в ногу с аппаратурой Intel. Все новые процессоры, они практически сразу или заранее уже начинают поддерживаться нашими инструментами. То есть уже недавно выпущенные и те, которые только будут выпущены, они поддерживаются. Сам последний процессор — это Ivy Bridge на 22 нанометра. Он уже поддерживается в текущей версии Amplifier в 2011. Версия серверная процессора Sandy Bridge. Там это Xeon E5, E7. Будущая архитектура MIC, если кто-то слышал, это Main Integrated Cores. Это сопроцессор в PCI-слот втыкающийся, в котором ядер на порядок больше, там 30-50. Этот продукт еще не вышел, но со временем он выйдет. Он сейчас уже поддерживается. Появляется возможность оценки потребления энергии. То есть не просто производительности, а то, как приложение тратит энергию. Но в первую очередь это имеет отношение к P-стейтам, то есть power state процессора. То есть когда, в каком месте, в какой функции, в каком потоке процессор находится в конкретных состояниях питания. То есть где он там больше отдыхает, где он больше тратит, можем ли мы это как-то уплотнить. То есть либо мы хотим сделать самый энергоэффективный сервер, чтобы он меньше просто ел энергии, либо мы разрабатываем что-то мобильное, и там, понятно, батарейка тратить лишнего не надо. Это нам будет полезно. Для процессоров Ivy Bridge поддерживается анализ событий внутри графического ускорителя. Ivy Bridge на чипе, кроме процессора, имеет встроенную графику. Она прям на том же силиконе, на том же чипе находится. И эти события тоже сейчас анализируются. Есть возможность создавать пользовательские метрики, но это для уж очень продвинутых, углубленных людей, потому что я не видел таких задач, для которых те метрики, которые уже есть, не подходят. Но можно кастомизировать. Аппаратный анализ до недавнего времени не поддерживал разворачивание стеков. То есть мы могли углубиться сколько угодно глубоко в то, что там делает процессор, и где, в какой функции нашего приложения это происходит, но откуда эта функция взялась, это оставалось тайной, ввиду ограничений технологии. Это было не очень удобно, потому что, например, часто такой функцией было что-то системное, какое-нибудь там копирование, вызов каких-нибудь стандартных функций, которые могли бы вызваны могли быть вообще откуда угодно. Сейчас есть возможность в 2013 версии разворачивать эти стеки, понять, что же в нашем пользовательском приложении привело к тому, что вот эти низкие системные функции вызываются столь часто и тратят наши ресурсы. Итак, мы поговорили о четырех инструментах, которые используются на четырех разных стадиях разработки. Сначала мы дизайном проектируем наше приложение, используем Advisor XE. Потом то, что мы придумали, мы воплощаем в жизнь, мы кодируем, мы используем библиотеки, компилируем, дебажим. Это Composer XE. Дальше мы верифицируем наши ошибки, ошибки памяти, многопоточности и так далее, используя инспектор, и потом профилируем производительность с помощью Amplifier, удостоверяясь в том, что мы достигли наших целей, либо в том, что мы их не достигли, что-то стоит улучшить. Повторяем эти стадии, если нас не все устраивает, сколь угодно часто, и в результате получаем качественное программное обеспечение. Я думаю, можно переходить к вопросам, если у кого-то они возникли. Да, пожалуйста. Я, кстати, напоминаю, у нас призы есть за вопросы. Задавайте, не стесняйтесь.
Во-первых, интересно, по профилировщику. Угу. Позволяет ли он оценивать загрузку исполнительных устройств конвейера? То есть, допустим,
в смысле исполнительных устройств?
Ну, допустим, у меня есть операция сложения, операция умножения. Параллельно сказатели перехода смог ли определить, что вот их надо параллельно...
Исполнительных устройств процессора внутри, ну, считателей, да? Вы это имеете в виду?
Ну да, ну...
То есть где складывается, где там нажать «да» позволяет.
То есть я могу посмотреть, что у меня, вот, допустим, за этот такт исполнения, да, две операции параллельно выполнены.
Ну там не совсем по тактам. Нет, ну это не будет по каждому такту, но представляете, что там 3 миллиарда тактов в секунду, там смысла нет. Но в целом, да, он позволяет.
Другой, ну вот тут интересно здесь.
Он позволяет, там, то есть в Sandy Bridge есть там 6 execution юнитов, там в процессоре какие-то считают, там обращаются к памяти, где-то там floating point, integer. Каждому из них есть отдельные порты, отдельные события, все можно посмотреть, если интересно, да, можно.
Ага, хорошо. Работа с процессорами AMD насколько? На уровне только инструкций? Или
нет,
уровне...
как раз не на уровне инструкций. То есть вот этот PMU, который глубится в процессор, он используется модуль внутри процессора, который только в интеллских есть процессорах.
Ага, то есть статистику поэтому... по AMD нельзя собирать, да, по оптимизации?
Не-не-не, можно.
Можно.
Но есть два типа анализа. Есть пользовательского уровня, то есть приложение, когда мы анализируем, это неважно, на каком процессоре работает. Ну, x86 архитектура сейчас поддерживается. То, что написано x86, включая, естественно, AMD, без проблем можно профилировать. Нельзя только вот этот PMU-анализ использовать.
Хорошо. Следующий вопрос. Вот OpenKL вы даже зацепили в презентации. Но не OpenKL даже, а просто векторизация. Под графическую часть. Вот Microsoft, они уже вот год анонсируют технологию AMP, да? То есть векторизация в коде. То есть часть инструкции, как вот он OpenMP.
Чтобы явно отметить в коде, что векторизовывать?
Векторизовывать именно с помощью конвейера графического пайплана.
Есть ряд экспериментальных технологий в этой области, ну, разные начинают. Есть OpenCL, если слышали.
Не-не-не, я понимаю, да, я имею в виду вот именно векторизация.
Есть там опытный компилятор Intel, который выгружает, делает оффлот на графический там вот этот, ну, на графическую карту, ну, на процессоре. То есть вы, да, в коде можете показать, что вот это векторизовать, вот это выгрузить на графику. Но это просто это не в нынешнем продукте, то есть это будет. Сейчас так разрабатывается.
Будет, да? Не в 2013 смысле, или в 2013?
Не могу сейчас сказать, все-таки он выйдет осенью. То есть на текущий момент нет в бете.
Ага. Вот, еще, вот, опять же, профилер. ASM какой там используется? Оптимизированный или не оптимизированный?
Ассемблер?
Да, ну
в смысле,
вот в смысле, вот вы показали параллельно C++ код и параллельно...
Он использует дизассемблер. То, что он дизассемблировал, то он показывает.
А, ну то есть, если это оптимизировано, это он тоже это покажет.
Ну да, да.
Что текущий вроде как не особо с этим работает.
Я прошу прощения, конечно, если у вас много вопросов. Могу попросить к нам подойти на стенд ко мне?
А, у меня последний, в принципе.
Ну давайте. Я просто дать другим хотел возможность.
Да, да, да. Еще, опять же, по MIG мы не Integrated так. Core. Вот будет ли, или есть ли, может, какой-то, не знаю, какая-то модель, вот, да, вот что я, допустим, работаю, да, мне надо под него скомпилироваться. Но я не могу. Я, допустим, в текущем вот компиляторе, если я пытаюсь скомпилировать под инструкции, которые мой процессор же не поддержит, я не могу с этим работать, да, никак. Ну, просто не запускается. Угу. Вот есть ли возможность вот как-то проэмулировать этот MIG с помощью средств?
Эмулятор сейчас, наверное, нет. Ну, компилятор для него специально есть.
Не, ну компилятор понятно, но где их запускать? Его же не продают нигде ничего.
Но пока нет. Ну, то есть, ну, это доступно для там каких-то NDA-партнеров, которым дали.
И, видимо, недешево еще. Ну,
да. Ну пока там, о деньгах не могу говорить, он еще не вышел. Давайте других какие-то вопросы еще. Подходите ко мне после. Я вот здесь, вот на стенде, для всех, у кого возникают вопросы, кто не успел задать, пожалуйста.
Благодарю. Вопрос по Intel Inspector. Uh-huh. Вот как бы рассматривалась работа в Visual Studio. То есть вот у нас приложение фактически под отладкой, мы его запустили, проверили. А если мы говорим о каких-то серверных приложениях, допустим, у нас три сервиса одновременно запущенных на компьютере, мы хотим все три их одновременно проверить, там запустить на долгий промежуток времени. Не на минуту, не на секунду, а, допустим, неделю работы. и по результатам недели работы посмотреть, а не проявилось ли каких-либо ошибок. Вот поддерживает ли он такой вариант или нет?
Нет, он теоретически поддерживает, вопрос, хватит ли там всех ресурсов, памяти там, и все остальное. Сколько там терабайт информации он соберет за эту неделю с вашего сервиса? Ну, в принципе, да, наверное, можно.
Ну, как бы, насколько я помню, я вот работал со сред-чекером, я так понимаю, это
предыдущей
версии. У него были проблемы, что он на активно работающих приложениях секунд за пять все кэши свои для сообщений переполнял, а дальше говорил то, что сообщения дропнуты, какие-то ошибки
могли не выйти. Нет, он может, естественно, работать какое-то там длительное время, конечно. Но надо понимать, что это всегда, ну, оценка корректности – это накладные расходы. То есть ваше приложение работает, ну, тратит ресурсы не столько, сколько обычно. Оно будет тратить больше времени, больше памяти под инспектором, поскольку там куча всего происходит. И плюс ему надо постоянно складывать куда-то результаты, там дисковое место много тратится. Обычно для проблем корректности нет смысла гонять его там долго. То есть мы предлагаем людям делать маленький верклот, поскольку если проблема есть, то она всплывет в любом случае. Она вряд ли всплывет там через
она
неделю.
Она может всплывать только под нагрузкой. Дело в том, что ведь некоторые ветки кода, они активируются не всегда. Допустим, в нормальной ситуации мы работаем по методу А, в ситуации,
но надо пробовать. То есть я вам что могу сказать? Вы должны взять, поставить, запустить, посмотреть, насколько это там тормозит или нет. Может, уберется ваша система вполне. Там есть возможность оптимизировать, можно там зафильтровать, какие-нибудь модули отдельно анализировать, то есть уменьшить объем
а
вот
разве
этого.
Фильтрация это
не я не про то
показ?
Я не про ту фильтрацию. Да, там есть фильтрация результатов во время демонстрации, а есть возможность, например, ну, предварительно выбрать там модули, которые мы будем анализировать, или исключить какие-то модули. Ну, так вот, сузить
события
поиск.
Можно?
Что?
Вот, допустим, меня интересуют только события, связанные, с, к примеру, с критическими секциями и ожиданиями на чем-нибудь, на объектах.
Ну, все только дата-рейс, типа того. Ну, нет, пока сейчас нет.
Понятно, спасибо.
Еще вопросы? Вот здесь, пожалуйста.
У меня вопрос по инспектору. Правильно ли я понимаю, что теперь возможен режим поиска утечек памяти так, как будто я поставил своеобразный ассерт? Если возникли утечки памяти или работы с ними, сразу же выбрасываюсь в дебаггер.
Можно выбрасываться, можно нет. Это по желанию. То есть раньше не было вообще возможности под дебаггер, сейчас она есть.
Ну, то есть, как будто бы стоит своеобразный ассерт.
Ну, как-то да.
Спасибо.
Еще? Спасибо за вопрос. У нас лишний призыв остается. Можно?
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу лицензии. Вот, допустим, в своем коммерческом проекте я хочу использовать TBB. Это накладывает какие-то ограничения на распространение моего продукта?
В принципе, наверное, нет. У TBB есть коммерческая лицензия, есть коммерческая, есть open source. Две. То есть, во-первых, если вы используете коммерческую, там 100% вообще никаких проблем нигде. Ну, понятно. Open source, она GPL, которая вирусна, ну, вы знаете. То есть если, ну, non-GPL с exception, то есть с исключением, который, в общем, позволяет вам использовать бесплатный TBB для вашего коммерческого софта. У нас есть ряд крупных очень кастомеров, ну, там, мировых, которые, ну, предпочитают купить эту лицензию, чем там возиться с возможными какими-то судебными проблемами. Но там в рамках, например, страны, ну, это вряд ли какие-то проблемы с этим возникнут. В принципе, юридически обычно это можно. То есть вы можете использовать TBB в вашем проекте.
Спасибо.
То есть мы препон к этому не ставим. Но, естественно, там, мы официально мы всегда советуем посоветуйтесь с вашим юристом, с вашей моделью использования.
Следующий вопрос по Xperfу. Есть продукт Xperf, то есть как вы оцениваете? То есть почему я должен перейти, допустим, на Intel Amplifier и перестать пользоваться Xperfом?
Я, наверное, не готов вам ответить, я с ним не очень знаком.
Ясно, спасибо.
Ну, надо, надо сравнить. Не могу сказать, не могу прокомментировать. Еще вопросы? Сколько у нас осталось призов? Никто не хочет оранжевую подушку? Ну да, это подушка-плед.
Скажите, пожалуйста, вот по iTunes аппаратное профилирование. Есть, допустим, программа уже полностью оптимизированная, ну, готовая уже. Могу я запустить, как бы, ну, требуются ли какие-то встроенные, встраивать что-то в экзешник, чтобы получить результат профилирования? То есть как работает аппаратное вот это вот профилирование?
Не требуется.
Как она понимает?
Во-первых, от вас, как от пользователя инструмента, никогда не требуется. Это если он и делает, то сам. То есть это не ваша забота. Вы берете экзешник, даете ему, он его профилирует и говорит результат, и все.
То есть вот аппаратное интеловское API, оно каким-то образом понимает, какой я экзешник через драйвер там хочу.
Нет, что значит, вы указываете, какой экзешник вы запускаете, если вы конкретно его анализируете.
Ну, да.
Ну, в настройках инструмента. А он его анализирует. Или от вас вы имеете вопрос в том, требуется ли от пользователя какие-то действия, нужно ли его как-то там...
Ну да, не нужно ли какие-то инструкции дополнительные?
Нет, нет, ничего... Не-не-не-не. Инструкции в бинарный готовый файл вводить нет.
Процессоров, интересно. С какой версии процессоров вот эта вот возможность появилась?
Аппаратного анализа?
Да.
С Pentium, я не помню, или с самого первого, или с четвертого. Ну, в общем, сильно давно. Ну, значит, с первого.
Спасибо.
Спасибо за вопросы. Спасибо всем, что пришли. Наш стенд через 5 метров. Вы можете...
Не пропустите онлайн-трансляцию Meet Windows Azure из Сан-Франциско. 8 июня ровно в полночь по московскому времени вы сможете...